уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15:05 у микрофона Владимир Карпов. В эфире программа «Умные парни». И с нами сегодня Георгий Мурадов, заместитель председателя Совета министров Республики Крым, постоянный представитель Республики Крым при президенте, заместитель председателя Президиума Российской ассоциации международного сотрудничества. Здравствуйте, Георгий Львович.
Добрый день.
Мы собирались поговорить об одних вещах, но информационная повестка, как вы понимаете, изменилась. И, увы и ах, трагедия в Кемерове – это, конечно, сейчас новость номер один. Поэтому неизбежно мы должны обсудить, что произошло, почему произошло и что с этим можно сделать. Вот ваша версия.
Прежде всего хочу выразить глубокие соболезнования семьям погибших, тем, кто пострадал, пожелать скорейшего выздоровления тем, кто в больницах сейчас находится. Но, к сожалению, кемеровская ситуация не первая, и каждый год мы сталкиваемся с такими событиями, очень тяжелыми. Это показывает то, что требует улучшения вся система безопасности, особенно крупных центров, торговых центров, развлекательных. Думаю, что здесь нельзя говорить о каких-то обычных проверках пожарных служб и так далее, которые часто кончаются просто взиманием некоторых сборов, и на этом дело завершается. Нужно говорить о том, чтобы были выданы конкретные глубокие рекомендации, как избегать такого рода ситуации, которые ведут к человеческим жертвам и крупным трагедиям. Конечно, я не знаю всех деталей, что было, что произошло в Кемерове, но понятно одно, что в условиях, когда Россия испытывает немалые проблемы, связанные с демографией и с развитием своим, каждая потерянная человеческая жизнь – это огромная для нас ценность, огромная утрата. В общем, системный вопрос. Уверен, что им надо заниматься и в масштабах России, и, конечно же, в масштабах нашего Крыма, где немало публичных учреждений, в том числе и санаториев, и гостиниц.
Торговых центров,
нужно очень внимательно отработать систему безопасности этих объектов.
Смотрите, вы человек, который заинтересован в привлечении инвестиций, в развитии бизнеса на территории полуострова. Это работа ваша. С одной стороны, наверное, вы заинтересованы в том, чтобы сделать жизнь для бизнеса как можно более комфортной на территории полуострова. С другой стороны, не хочется никогда повторения подобных трагедий, хочется сделать выводы и, возможно, как-то пожестче следить за бизнесом. Есть ли та золотая середина? Где она? Нужно жестче или, наоборот, мягче с бизнесом? Вот ваша версия.
Вы знаете, наверное, золотая середина как раз на то и золотая, чтобы и те, и другие меры принимались. Говоря о свободе бизнеса, о создании комфортных для него условий, как говорят наши руководители, не кошмарить бизнес, да, это все необходимо. Но вместе с тем, вот я говорю, должны быть разработаны какие-то типовые рекомендации, которые приводили бы к тому, что наши службы, МЧС, пожарные, вели бы себя дружественно по отношению к бизнесу, выдавали эти рекомендации, помогали бы реализовывать на практике такую систему безопасности общественных объектов, которая приведет к тому, что они будут реально безопасны и не будут происходить такого рода события.
То есть вы за рекомендательный характер, за помощь со стороны государственных структур?
В том, что касается вопросов безопасности, мало просто прийти и оштрафовать. Дальше что? Ну, оштрафовали, кто-то что-то выполнил, кто-то не выполнил. Поэтому здесь нужно взаимодействие. Здесь недостаточно каких-то рестриктивных мер или фискальных там с точки зрения взимания тех или иных средств с предпринимателей. Этого мало.
Когда Крым только-только присоединился к Российской Федерации, тогда появились жалобы со стороны тех людей, кто привык там работать, вести бизнес, развивать его каким-то образом, что пришла Российская Федерация и попыталась все зарегулировать. Требования гораздо жестче были в Российской Федерации. Сейчас как?
Вы знаете, это естественный абсолютно процесс, когда из одной системы правовой, экономической, переходит бизнес в другую. На Украине выстраивалась абсолютно другая схема работы. Заплатил денежки там кому-нибудь на карман, и все на этом деле. У нас более твердая политика в сфере сбора налогов. Это тоже известно. Это позволяет нам формировать нормальный государственный бюджет. Вместе с тем, многие вопросы более четко отрегулированы, чем это было в украинские времена. Я в этом не вижу ничего плохого, или, скажем так, не вижу только плохого. В этом, безусловно, есть плюсы для общего экономического развития и региона, и страны в целом.
Давайте тогда о перспективах экономического развития полуострова тоже сейчас поговорим, потому что вопросов очень много возникло еще до того, как наш сегодняшний эфир состоялся. В частности, не так давно стало известно, что все-таки к туристическому сезону все-таки будет сдан мост [S2] Да. [S1] На территорию полуострова. Одновременно с этим менялась и внешнеполитическая конъюнктура. Ну, как она менялась? Она, по сути, продолжалась, но просто...
Но ужесточение шло.
Ужесточение было ощутимо и со стороны Великобритании, и со стороны других стран по отношению к Российской Федерации. Были заявления, которые касались в том числе и конкретно полуострова. И то, что за тех, кто будет проезжать по этому мосту на территорию полуострова, там будут штрафовать, никуда не пускать, санкции вводить. И то, что там бизнесмены, которые зайдут на территорию полуострова, тоже будут подвергнуты санкциям. В сухом остатке, после всех этих информационных кампаний, что остается сейчас с точки зрения развития бизнеса?
Во-первых, конечно же, открытие моста – это огромное событие, это дорога жизни для нас, это серьезное увеличение туристического потока, более свободная работа бизнеса, уже не будет тех обременений, которые были связаны с перевозками через пролив и так далее. Что касается вот этих воплей о том, что там чуть ли не машины все будут, украинские представители, стоять и регистрировать, но вы понимаете, все слушатели понимают, это полная глупость. Такого просто это неосуществимые вещи. Будут проезжать миллионы автомобилей, и это будет абсолютно свободный доступ на крымскую территорию, где тоже завершается, и это важно, строительство большой федеральной трассы. Эта трасса свяжет Керчь с Симферополем, Севастополем, Евпаторией, с ведущими курортами крымскими. Это, конечно же, большой приток возможностей для отдыха людей, для того, чтобы осуществлять какие-то бизнес-контакты и бизнес-проекты. Вместе с тем, этой трассой все не завершается. Еще остается большое количество инфраструктурных объектов, которые нам надо будет реализовывать, в том числе Приморскую дорогу, например, от Алушты до Феодосии. Она в очень убогом состоянии, можно сказать. Конечно, важен будет и ввод в следующем уже году железнодорожного моста и строительство прямой дороги из Керчи на Симферополь. Этот вопрос сейчас стоит и перед российским правительством, и перед крымским руководством. Я говорю о том, что в нынешней ситуации старая железная дорога, которая есть, во-первых, она убита окончательно, одноколейная, и ведет в сторону украинской границы, в сторону города Джанкой. И в Джанкое там, в общем, надо все это разворачивать поезда и ехать на юг в сторону Симферополя. Поэтому вот этот узел нам надо будет тоже развязывать, строить прямую дорогу от Керчи на Симферополь и дальше модернизировать имеющийся участок на Севастополь. Очень серьезное дело – это модернизация всех объектов туризма. Она ведется. Каждый год мы сдаем либо 10, 15, 20 модернизированных объектов, либо строительство новых осуществляется. Это нужно, потому что вы сами знаете, что еще с курортами, например, Турции или других таких развитых в туристическом отношении государств, мы не дотягиваемся. Но такая планка у нас, безусловно, есть. Нужно еще, наверное, 2-3 года, чтобы с этой задачей тоже справиться. И здесь же повышается конкурентоспособность объектов высокого уровня. Потому что объекты, которые находятся еще в советском виде, в старом состоянии, они не слишком конкурентоспособны. Цены не низкие. А уровень услуг как раз низкий. Поэтому всю эту реконструкцию нам предстоит проводить в течение ближайших лет.
Своими силами, понятное дело, что не справитесь. Поэтому здесь только за счет того самого бизнеса, который должен прийти и активно вкладываться в полуостров. Это вот сейчас готовится к открытию вот этих масштабных инфраструктурных объектов, которые должны упростить значительно жизнь, или все ждут?
Нет, конечно же, то, когда я говорю о том, что к нам приходят инвесторы и модернизируются по 10-15 объектов в год, это делается в основном не за счет крымских инвесторов. Приходят инвесторы из других регионов России, появляются иностранные инвесторы. Они, конечно, не в большом количестве. Речь идет всего лишь о нескольких десятках инвестиционных проектов в разных сферах, не только в туризме. Прежде всего, сельхозпереработка, вот эта сфера интересует иностранцев. Ну и объекты туризма тоже входят в число таких приоритетных проектов с иностранными инвесторами. Нам, конечно же, очень мешают действия наших оппонентов. Крым ведь находится не просто в какой-то санкционной политике или в санкционном режиме, правильнее сказать. Крым находится под очень жесткой блокадой. И вы вот правильно упомянули насчет ужесточения санкционных мер, заявлений разного рода. Не так давно Курт Волкер, американский спецпредставитель Госдепа по Украине, выступил просто с заявлениями, которые являются прямым шантажом наших компаний и прямым вмешательством в наши внутренние дела. Он заявил о том, что американцы будут отслеживать российские компании, российские, я подчеркиваю, которые идут или хотят работать в Крыму, и будут создавать разного рода санкционные препятствия. Это, в общем-то, наглость, которая соответствует всей политике Запада последнего времени, в том числе вы упоминали о международных событиях негативных, сродни вот заявлениям по Скрипалю, которые делает британское правительство насчет того, что вот Россия назначена виновным, и все, и больше обсуждать нечего. В этом же духе действует и американская администрация. Она, конечно же, препятствует инвестиционным процессам. По-прежнему действуют ограничения, связанные с выдачей виз крымчанам. Это прямое нарушение Хельсинского заключительного акта, но и не только крымчанам, и представителям западных государств, ну, я обобщенно говорю, да, западных, имею в виду Евросоюз, Соединенные Штаты, которые своим жителям тоже не дают нормально приезжать на полуостров. Но вопреки этому, вы знаете, вот на состоявшихся выборах, тем не менее, были десятки зарубежных наблюдателей, в том числе и из европейских стран, и даже из Соединенных Штатов Америки. Поэтому западные жители западных этих государств, они себя ведут достаточно свободолюбиво и не прислушиваются к этого рода выпадам, хотя, конечно, не в полной мере. Есть та часть людей, которая это слышит, этого боится, и это, безусловно, осложняет жизнь крымчанам. Ну, с этим шаг за шагом шагом мы ведем вместе с федеральными органами власти, прежде всего Министерством иностранных дел, Министерством экономического развития Российской Федерации, последовательную работу по уменьшению последствий этих негативных действий.
Что касается конкретно заявления Курта Волкера и его предупреждения, оно было услышано представителями российского бизнеса? Были ли те, кто отказался от участия в каких-то инвестпроектах?
Прямого отказа тех, кто уже принял решение работать в Крыму, не было, но я, конечно, уверен, что были и те, кто услышал это заявление, и люди, связанные своим имуществом, детьми, которые живут за границей, еще какими-то личными узами и мотивами с зарубежьем, прежде всего, опять же, с этими странами Евросоюза, США, они, я думаю, конечно, внимательно воспринимают, с вниманием воспринимают такого рода заявления. Нам надо на эти вещи все жестко реагировать.
Вашему предложению по поводу постановления правительства о принуждении российских компаний с государственным участием работать на территории полуострова сколько уже, года три?
Ну, это не о принуждении речь шла, а о решении о том, что компании с государственным участием все работают в Крыму. Да, наверное, уже к тому время подходит, но пока таких решений принято не было.
Вы сказали о том, что работаете тесно с Минэкономразвития. Что Минэкономразвитие обещает ли какие-то пряники тем, кто заходит на территорию полуострова?
Видите ли, дело тут не в пряниках, а в том, что как бы соглашаются иногда на федеральном уровне с тем, что можно основным компаниям не заходить, создавать дочерние различные предприятия, там и банкам, и корпорациям. В итоге что? Все дочерние предприятия такого рода, они, конечно, незначительны в экономическом плане, они ставятся обычно в санкционный режим нашими западными закавыченными партнерами. А здесь нужно консолидированно и единовременно действовать. Уже ситуация развивается в мире таким образом, что нам бояться нечего.
Кстати, о том, что нам бояться нечего, что касается вот ужесточения внешней конъюнктуры, на вашу работу это сильно повлияло?
Ну, безусловно, мы же работаем с зарубежными, прежде всего, я имею в виду вот себя, как отвечающего за внешние дела, за внешнеэкономическую международную деятельность вице-премьера. Конечно, это влияет, закрыты нам доступы, я сам в санкционных всех режимах, никуда в страны Евросоюза, США там, и сателлиты, которые присоединились к этим санкционным делам, не дают разрешения на выезд, в том числе препятствуют всячески нашим выступлениям на международных форумах, в международных организациях, но мы работаем с теми, кто не включился в эту санкционную политику, и таких государств много. Я вот только что вернулся из Дамаска, и хочу сказать, вместе с организацией «Деловая Россия» мы осуществляли этот визит, встречались с руководством Сирии, встречались с представителями, руководителями сирийского бизнеса и договорились об очень серьезных аспектах сотрудничества, связанных с предстоящим восстановлением сирийской экономики.
Здесь бы Крым отстраивать, а вы предлагаете Крым... уже Сирию?
Нет. Это связано с Крымом, безусловно, потому что крымские порты сейчас полупустыми стоят, вам известно. Их Украина тоже заблокировала в международной морской организации, и мы, конечно же, ищем те маршруты, которые мы безболезненно и безбоязненно можем реализовывать. Возить грузы в Сирию, это мы, я думаю, все крымские порты можем успешно задействовать. Значит, вся эта система начнет работать и приносить серьезный доход в крымский бюджет.
То есть как, что через Сирию потом...
Не через Сирию, из наших портов крымских. Вот смотрите, нужно везти грузы в Сирию для восстановления Сирии. Нужно везти грузы обратные из Сирии в Россию, потому что Сирия тоже готова и хочет торговать там своей сельскохозяйственной продукцией в виде цитрусовых, лимоны, апельсины, мандарины, оливки, оливковое масло и другая продукция субтропической, скажем так, зоны. Она востребована в нашей стране. Вот у нас получается двусторонняя загрузка кораблей, которые могут ходить из крымских портов на сирийские Латакия, Тартус. А нынешний крупнейший порт Юга России, Новороссийск, он перегружен. Наши порты, их пять, они стоят полузагруженные, да, и требуют работы, потому что в настоящее время ситуация в убыток идет. Это если мы выстраиваем эти линии, то таким образом и Крым обретает возможности получения хороших доходов от работы портов. И для Российской Федерации в целом это крайне выгодно, потому что грузы будут приходить быстрее, они беспрепятственно будут погружаться, разгружаться и так далее.
Но я так понимаю, что это до конца будет востребовано только когда будет закончена железнодорожная ветка того самого Крымского моста.
И железнодорожная, это правильно, но и автомобильная тоже уже это серьезный аспект, потому что контейнеры сейчас перевозят часто на автотранспорте.
Решение по поводу Сирии и возможного сотрудничества в перспективе уже принято или только пока декларация о намерениях?
Ну, Сирия, безусловно, и на политическом уровне принято решение о том, что мы участвуем не только, скажем, в оказании военной помощи в борьбе с террористическими организациями, группировками, но и будем оказывать и дальше содействие, будем сотрудничать в решении экономических вопросов восстановления Сирии. И премьер-министр сирийский, с которым вот удалось недавно встретиться в пятницу, он заявил, что среди наших дружественных государств, которые будут участвовать в восстановлении Сирии, и это не бесприбыльное дело, Россия стоит на первом месте.
Не опасайтесь усугубления ситуации, потому что, ну как, Сирия все время под санкционным давлением, и ее многие считают страной-изгоем. Крым, у которого тоже не все, слава богу, так как будто бы нашли друг друга.
А как же, мы должны находить друг друга. Те, кто под таким прессингом находится, всегда находят друг друга. Вот смотрите, Венесуэла, Белоруссия, ряд других государств даже переходят на систему блокчейн-технологий, систему учета, там, распределенной базы данных по транзакциям, система ухода от долларовых обменов и так далее. Голь на выдумке хитра, и обязательно найдутся те способы, в том числе высокотехнологичные, отвечающие задачам цифровизации экономики нашей, которые будут действовать вместе, совместно с нашими партнерами. Мы такое сотрудничество будем выстраивать.
С этим связано ваше соглашение с китайскими товарищами о строительстве какого-то предприятия по как раз развитию блокчейн-технологий и всего остального?
Соглашения еще нет такого, мы только обсуждали этот вопрос с китайскими компьютерщиками, IT-технологами, которые очень серьезно продвинулись в этих вопросах. Китай сегодня это 80%, наверное, и общего объема производимой аппаратуры для блокчейн-технологий. Но и это капиталы огромные, это капиталы, которые сейчас исчисляются в различных криптовалютах, они сегодня составляют около полутриллиона долларов. Это капиталы, которые ищут своего вложения. И я думаю, если нам препятствуют в долларовых обменах, то мы должны рассматривать вопросы. Не говорю, что мы их сразу решим. Это требует государственного регулирования еще. Но, тем не менее, рассматривать вопросы создания таких институтов в Крыму, в свободной экономической зоне, что крайне выгодно, как, например, блокчейн-инвестиционные фонды, которые будут работать на криптовалютах, разных абсолютно криптовалютах, возможность и создание биржи, так называемой регуляторной песочницы, смешное название, но оно вот так используется в этих кругах. И одна из тем, которая будет обсуждаться на предстоящем Ялтинском экономическом международном форуме, он состоится 19-21 апреля этого года в Ялте, как раз будет посвящена блокчейн-технологиям и цифровизации экономики. Причем вызывает эта секция нашего форума очень большой интерес, И завтра, да, завтра в Москве откроется Всемирный форум по блокчейн-технологиям и криптовалютам. Китайские наши партнеры и друзья, они заинтересованы в том, чтобы мы продолжили диалог. И сейчас, завтра я буду с ними встречаться, и на Ялтинском форуме.
То есть, получается, криптоинвестиции – большая надежда Крымского полуострова. Как-то так это выглядит?
Ну это не совсем так выглядит. Инвестиции в целом – большая надежда Крымского полуострова. А криптотема, она к этому добавляет интригу и интерес.
С нами Георгий Мурадов, заместитель председателя Совета министров Республики Крым, постоянный представитель Республики Крым при президенте, заместитель председателя Президиума Российской ассоциации международного сотрудничества. Мы продолжим после информационного выпуска.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:35. У микрофона Владимир Карпов. В эфире программа «Умные парни». И с нами сегодня Георгий Мурадов, заместитель председателя Совета министров Республики Крым, постоянный представитель Республики Крым при президенте, заместитель председателя Президиума Российской ассоциации международного сотрудничества. Ну и еще несколько уточняющих вопросов. Кстати, вот сила давления санкционного, она как-то коррелируется с желающими участвовать в бизнесе на территории полуострова? Я имею в виду, например, еще полгода назад была одна сила давления, сейчас еще сильнее. Стало ли меньше желающих?
Я скажу так, что желающих становится больше, вопреки этому давлению, но давление, безусловно, нарастает. Оно нарастает не только на Крым, мы это чувствуем по всей России. Это политика, которая, конечно же, направлена на изматывание России, экономическое изматывание, военно-политическую конфронтацию, информационную войну без границ. И эта политика будет продолжаться, очевидно, до того момента, пока не случатся какие-то кризисные явления. Я уже высказывал мнение, что, наверное, нам предстоит пройти через некий Карибский кризис номер 2. Ну, разумеется, не в Карибском море, да, это я так образно говорю.
Возможно, в Черном.
Да, может быть, не исключено, чтобы сесть за стол переговоров. Наш президент все время приглашает садиться за стол переговоров и разговаривать о том, как выстраивать новые форматы мироустройства. Пока об этом даже думать не хотят, а ведь старый мир уже во многом разрушен. Ну, вернусь вот к теме блокчейна, она очень интересная, захватывающая, я бы сказал. Вот наш президент, когда говорил о том, что, значит, пока наши оппоненты будут изобретать контрмеры, наши ребята еще что-нибудь придумают. Вот я хотел бы на второй части этой фразы остановиться, что и с блокчейном наши ребята обязательно должны что-то придумать. Раз нас ограничивают в использовании, так сказать, мировых валют, создают препятствия для кредитования, для того, чтобы вести зарубежные обмены, обмены внешнеторгового порядка, нам нужно что-то придумывать. И вот способы выхода из этой ситуации как раз могут быть через вот эти темы, напрямую связанные с искусственным интеллектом, системой блокчейнов, которая, в принципе, идет, так если смотреть перспективно и не зашорено на эту тему, на замену банковской системы. Потому что вот когда-то ростовщичество очень сильно боролось с нарождающимися банками, там, в 18 веке, да, сейчас, конечно, банковская система будет бороться против именно выстроенной по-новому системой учета активов и расчетов, которые предлагает система блокчейн. Но это прогресс, это остановить невозможно. Можно тормозить, можно войну с машинами, как в Англии вели, вести, но это все равно это тот вектор, который выводит на совсем другие формы социально-экономической ситуации в обществе, в мировом сообществе даже, не только в, там, в нашем обществе или какой-то другой страны. Мир действительно реально меняется, и сама ситуация с искусственным интеллектом, а впоследствии искусственным разумом, ставит перед нами очень большие не только социально-экономические, но и философские вопросы.
Все равно слово криптовалюты вы по-прежнему так как будто бы старательно избегаете.
Нет, я
не обращаете на них внимания.
Криптовалюта, конечно, это часть этой системы. Просто она множественная, ее нельзя представлять как некий там пузырь, надувшийся здесь. Пузыри по всему миру не могут надуться. Если они надуваются, значит, под этим есть какое-то основание. Они появляются новые и новые. И, между прочим, некоторые государства подводят под них материальные ресурсы, активы, что называется. Та же Венесуэла, введя свой криптовалютный актив «Эль Петро», подвела нефть под него. Другие страны находят другие активы. Поэтому надо думать, надо не зашориваться, не смотреть так вот, что вот оно то, что есть, это и так и навсегда. Нет, открыть свой взгляд на развитие мира. И я думаю, в этом плане крымчане на передовых позициях стоят.
То, что выгодно полуострову Крым, не всегда выгодно, например, всей Российской Федерации, в частности, Центробанку Российской Федерации, который очень осторожно подходит к этой теме.
Это у вас есть такая логическая, скажем так, комбинация, когда вы хотите поставить вопрос по теме блокчейна и вывести его на масштабы всей России и представить не всегда, так сказать, все соответствует интересам. Странная постановка вопроса.
Это не моя логика, это логика наших регулирующих органов.
Нет, про блокчейн, извините, регулирующие органы не говорят.
Про криптовалюты.
Криптовалюты обсуждаются, да. Вот регуляция этого процесса, безусловно, будет. А то, что соответствует интересам регионов и не всегда соответствует интересам государства, такие ситуации бывают, поэтому надо балансировать эти интересы. Так что это очень общая такая огромная постановка и растворение в общем конкретике.
Считаете ли вы возможным, что, например, криптовалюты будут признаны на территории полуострова и получат свободное хождение, в то время как на территории остальной Российской Федерации этого не произойдет?
Вряд ли такое может быть, это ситуация. Я такое не представляю себе. А вот выпускать свои криптовалюты, тут надо думать, да, возможно, есть смысл, если под них особенно активы какие-то можно подвести. Вот мы говорили с вами о модернизации туристической инфраструктуры. Может, какие-то инфраструктурные объекты подвести и выпускать собственную криптовалюту, которая будет подкреплена таким активом. Она сразу войдет в хороший рейтинг криптовалют мировых.
Эти идеи уже прорабатываются?
Нет, я вам высказываю пока, так сказать, идеи общего порядка, которые я обсуждаю с коллегами из Российской ассоциации криптовалют. Такие ассоциации есть и в Крыму. Здесь нужно широко подойти, проработать и рассмотреть все варианты. А как это будет регулироваться на федеральном уровне, ну, это мы посмотрим.
То есть, если с криптовалютчиками вы это обсуждаете, то, значит, этот вопрос имеет право на существование и, в принципе...
Да, имеет, конечно.
И это серьезная тема, которой вы сейчас занимаетесь?
Конечно, очень серьезная тема. А вот, например, я вопрос задаю, это тоже нельзя сказать, что это отработанный вопрос. Вот есть разрешение на то, чтобы казино работали в Крыму. Ну, казино – это тоже воздух, понимаете? Эта игра с деньгами, она за собой никаких, так сказать, активов не имеет. Это просто игра в деньги. А почему не сделать криптовалютное казино? Криптовалюта играешь, криптовалюту зарабатываешь, криптовалюта тратится. Нам сейчас важно, вообще криптовалюты довольно легко переводятся в фиатные деньги, то есть в обычные деньги, да? И если это так, почему нам не зарабатывать криптовалюту, переводить ее потом в наши российские рубли, тем самым это выгодно будет и инвестиционному притоку, так сказать, в нашу экономику. Это дополнительные средства, которые мы будем получать через криптовалюту в наш бюджет.
Вы давно над этим думаете, я смотрю, а на уровне кого-то из кабинета министров в Российской Федерации получили?
Да, безусловно. Поддержку? Вот у нас девушка наша, крымчанка, выступала на заседании Госдумы по криптовалютной тематике, по тематике блокчейна. Это было, ну, недели 2-3 тому назад. Игорь Иванович Шувалов активно поддержал этот тренд, и он сказал, что тут надо успеть сесть в соответствующий вагон поезда, можно и не успеть. То есть вот человек с таким широким взглядом прогрессивным, он видит все позитивы, которые может приобрести Россия от внимательного и серьезного подхода к этой теме.
Что касается международных партнеров, ну, кроме китайских товарищей, есть те, кто высказал свою заинтересованность и готовность участвовать,
да,
в таких
проектах? Да, безусловно, к нам приедут участники из многих стран мира, в том числе и ряд европейских стран двигаются по этому пути, такие как Швейцария, например, Латинская Америка, та же Венесуэла, это страны азиатского региона, в частности, арабского мира, Эмираты интересуются очень активно. Кстати, Белоруссия и Казахстан работают с этой темой весьма-весьма глубоко и правильно работают. Ну и, конечно, Дальний Восток, то есть Китай, Корея, Южная Корея, я имею в виду, Япония, Сингапур. Эти страны далеко впереди по сравнению с европейским пространством.
И все они на Ялтинском экономическом форуме эту тему уже готовы обсуждать.
Все ли они будут, я не знаю, но мы рассчитываем, мы пригласили вот перечисленных представителей этих стран на Ялтинский форум, но думаю, что многие из них приедут.
Я предлагаю сейчас уже подключать к нашей беседе аудиторию. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. СМС плюс 7925-888-88-94-8. Работает наш телеграм «Говорит МСК Бот». Напомню, с нами Георгий Мурадов, заместитель председателя Совета министров Республики Крым. Ну и начнем с телефонного звонка. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
Я вот возвращаюсь к начале дискуссии, когда уважаемый гость заметил, что надо создавать систему безопасности в России, ну, в части пожарной безопасности. Я вам хочу заметить, что она давно создана и в законах, и в требованиях, и в строительных нормах, и правилах, и так далее. Весь вопрос в том, что почему эта система не работает, почему слово «ответственность» забыто практически в Российской Федерации. И мы это видим на кошмарных примерах. Вот в чем дело-то. Разве, ну, возможно одной рукой давать свободу там коммерции, коммерсанту, бизнесу, а другой рукой, значит, исключать вот эти вот всякие ответы вот на эти жизненные вопросы? Ведь куда ни кинься, везде коммерция, везде.
Спасибо, принимается.
Я поэтому и говорил не так, вот как вы употребили систему безопасности создавать. Это все, конечно, создано, я это хорошо знаю. Я говорил о взаимодействии в применении этих систем безопасности, что это должно быть дружественное взаимодействие бизнеса и наших структур, которые отвечают за пожарную безопасность. И в этом во многом и есть главный вопрос, что если это дружественное взаимодействие, всегда будут находиться правильное решение. Если это директивные просто какие-то методы, то вы знаете прекрасно и характер бизнеса, и тем более российского бизнеса, есть желание все это дело нарушать. Вот поэтому нужно находить добрые какие-то формы сотрудничества. Я об этом говорил.
Целая серия вопросов от Игоря. Начнем так по порядку. Вопрос про Никитский ботанический сад, вернее, про многоэтажки, которые построены там внизу. Как говорят, они незаконны. Их снесут или ботаническому саду эти дома не мешают? Есть у вас сведения по конкретному этому объекту?
Ну, вы знаете, так вот сразу ответить не могу. Я знаю, в общей форме принято решение о том, что все незаконные постройки будут сноситься. Может быть, не разом, а постепенно, но это будет происходить.
Будет ли в Крыму отдан приоритет автотуристам? С палатками, автодомами или, как в Сочи, ориентация на гостиничный отдых? Так нет нормальных автокемпингов, а те, которые есть, полная антисанитария. Ведь мост же построен, значит, автомобилей будет очень много.
Это вопрос очень правильный. Наше Министерство туризма, власти туристические работают с этой темой активно. У нас есть и кемпинги, и различного рода стоянки для автомашин, оборудованные. Можно это все совершенствовать, безусловно, лучше оборудовать. У нас есть места на побережье Черноморском, которые не застроены, и туда можно спокойно приезжать. Это касается и, скажем, Западного Крыма, это касается Азовского побережья. Там прекрасные места, и вот для такого автоотдыха, на мой взгляд, это все будет активно развиваться.
Но программы отдельные по развитию автотуризма?
Есть, безусловно. Министерство туризма этим предметно занимается. Это один из разделов развития туризма в Крыму.
Ну и про утилизацию вопрос, опять же, про утилизацию мусора вопрос, опять же, от Игоря. Насколько этот вопрос решен? И по поводу утилизации, и по поводу канализации, или все еще впереди?
Вопрос, конечно, не решен. Это проблема для всей страны сейчас, но я не буду замыливать общей темой для страны. В Крыму она особенно кричащая, потому что это все-таки регион, где люди отдыхают. И накопившиеся горы мусора, свалки сейчас стали предметом очень пристального внимания и работы крымского правительства. Поэтому мы активно сейчас вовлекаем наши крупные структуры к строительству перерабатывающих мусор предприятий. Это необходимо делать. Нужно переходить на прогрессивные формы работы с отходами, я имею в виду переборку мусора и так далее, потому что очень много полезных как раз элементов, ведь турист бутылку, пакет выбрасывает, а это все те компоненты, которые можно на пользу, как говорится, утилизировать и запускать опять в экономику. И очистные сооружения тоже, безусловно, нуждаются в том, чтобы их модернизировать. Этот процесс уже начался, но я не могу сказать, что он вот-вот скоро завершится. Это требует больших средств, на что и, кстати, могут пойти. Кстати, вот жилищно-коммунальная сфера – одна из тех сфер, куда могли бы пойти доходы от инвестиционных фондов, работающих в системе блокчейн. Потому что денег не хватает, это элементарные вещи.
По мусоропереработке, по мусоросжиганию, уточню, этот процесс тоже начался, или пока это перспективные проекты, и еще до реализации не дошли?
Мусоропереработка идет активно, уже создано несколько предприятий по переборке мусора, но, безусловно, что касается мусоросжигательных заводов или перерабатывающих заводов предприятий, это довольно дорогостоящий и долгосрочный процесс, он пока находится в стадии реализации.
Что касается туристического сбора, о нем вспоминает Игорь Маслов. Насколько я понимаю, в этом сезоне нет, его не будет, а в следующем?
Ну, крымские власти пока попросили воздержаться от этого. Негативно это, конечно, сказывается на туризме. В следующем году посмотрим. Все зависит от того, какие будут доходы от туризма, как будет складываться в целом ситуация в этой сфере. Она же касается не только Крыма, она касается и других регионов России. Если говорить о маленьком сборе, небольшом, разовом, это еще, как говорится, не проблема. А вот если речь пойдет о ежедневных там взносах, выплатах и так далее, это ляжет бременем на туриста и снизит конкурентоспособность нашего турпродукта.
7373948, слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы в эфире, пожалуйста.
Станислав, у меня такой вопрос вашему гостю. Как раз насчет одного из вагонов инноваций. И, кстати, в продолжение про кемпинги и прочие автомобильные вещи. Я вот представляю российскую компанию, которая производит электрозарядное оборудование для электромобилей. Как собирается вот крымское правительство решать этот вопрос, реализацию вообще всей этой инфраструктуры, чтобы было не только постановление правительства, но и как бы полная реализация? Как, с кем поговорить, вот с кем связаться, чтобы мы смогли работать в Крыму, вот наша компания в частности?
Спасибо.
Вы можете направить письмо в мой адрес, если вы хотите через постпредство Крыма работать в Москве, или направить напрямую Министерство транспорта Республики Крым. Все это возможно, я готов оставить соответствующие наши электронные адреса для того, чтобы вы могли связываться по этим вопросам.
Вообще интерес есть в развитии вот такой истории, как электротранспорт?
Конечно, конечно. Это тоже прогрессивные технологии. Они все-таки экологию освобождают от той нагрузки, которую дают сжигание топлива.
7373948, еще один звонок. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, я понимаю, что у вас гость занимается в основном какой-то международной повесткой и так далее, но тем не менее, вот очень непонятно мне, почему в Крыму за все прошедшее время невозможно навести порядок в туристической отрасли. Бахчисарай, помойка, незаконные парковки, какие-то странные люди постоянно возникают. Ялта, то же самое. практически в любом месте, куда должны охотно идти туристы, есть какие-то проблемы, решаемые простейшими административными мерами. Почему их невозможно за столько лет решить? Спасибо.
Спасибо, принимается.
Ну, во-первых, говорить за столько лет не совсем корректно, потому что мы вот только 3 года реально занимаемся Крымом, к 4-му уже подошли, 4-я крымская весна отмечена, но этим вопросом тоже нельзя, так сказать, вот придавать такое звучание, что они не решаются. Безусловно, правительство Крыма все время занимается этими незаконными парковками, много делается, и с тем же Бахчисараем колоссальные идут ремонты объектов туризма, инфраструктурных объектов. Другое дело, что некоторые поручения плохо выполняются, и поэтому, если вы читаете в газетах, что глава Республики Крым снял одного министра, другого, третьего, там, вице-премьеров, это у нас... Извиняюсь, все время происходит, это означает, что люди не справляются и подбираются новые кадры. Кадровая проблема в Крыму тоже, к сожалению, существует, и вот принятие решений до их реализации, конечно, проходит определенное время. Но эта работа сейчас будет выстраиваться на более активной основе. И все эти замечания очень хорошо известны главе Республики Крым. Я рекомендую посмотреть прямые репортажи Совета министров Крыма. Они даются в открытый эфир. Можно зайти на соответствующий там сайт Совета министров Республики Крым и смотреть, как летят головы и какие жесткие меры принимает глава республики для наведения порядка.
Головы летят, порядок пока не наводится. Здесь уже рекомендуют пример с Чечни брать и вводить такое прямое ручное управление зачастую с тем, чтобы где-нибудь да и пригрозить чем-нибудь.
Ну, Владимир, опять же, я отреагировал на постановку вопроса, что порядок не наводится. Он наводится, может быть, не так быстро, как хотелось бы.
7373948, давайте еще один звонок успеем принять, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Добрый.
Александр, Москва.
Да, Александр.
Хочу сказать вашему гостю на его фразу, что должно быть дружеское взаимодействие властей и бизнеса. Это что касается вот первой темы по трагедиям таким, которая произошла в Кемерове. А знаете, 90-е годы нисколько не отличаются практически от сегодняшнего времени. Просто 90-е годы переоделись в другие костюмы. Раньше рэкет приходил и забирал деньги, крышевал. А сейчас другие люди как бы уже в погонах приходят и также забирают деньги вместо того, чтобы реальную, фактическую создавать систему безопасности. Этих денег бы хватило. А то у вашего гостя все, он говорит, денег не хватает, декларирует разные обещания и так далее, времени не хватает. Просто не нужно заниматься рэкетом, а элементарно создавать систему безопасности, по-честному.
У нас с вами нет разногласий.
Где, спрашивает как будто бы наш слушатель. Тогда где, если все согласны, а система безопасности как таковой?
Он как раз и говорит о том, что нужно заниматься не сбором денег, а тем, чтобы создавать такие системы, и для этого достаточно средств выделяется на уровне, так сказать, наших федеральных ведомств. Я это считаю правильным, и нужно действительно именно выстраивать вот эту вот самую систему взаимодействия.
Да, здесь просто накануне сезона соответствующие вопросы появляются, например, от Григория из Санкт-Петербурга, от 680-го. Григорий спрашивает, будут ли отели по системе «Все включено». 680 интересуется, будет ли доступ ко всей береговой линии. Отдыхали около Ялты, каждый отель и санаторий оградил свой пляж, не пускает посторонних, гулять вечером негде, пишет 680.
Много таких вопросов. С этим бороться приходится, безусловно. Стремление разных частных структур, особенно частных отелей, закрыть пляжи, оно есть. Разбираются эти загородки, которые выставляются. С этим война постоянная ведется. Но вот когда наши слушатели правильно говорят о наличии там серьезных недостатков и так далее, Вот Россия, когда по-новому выстраиваться стала, возьмите 4 года, в 96-м году как мы выглядели? А вы хотите, чтобы Крым за 4 года превратился сразу, вышел на уровень, так сказать, самый высокий? Крым жил в таких условиях, что их себе даже трудно представить нашим слушателям. Это были пасынки, на которых, так сказать, не хватало ни времени, ни денег, и, естественно, крымчанам еще предстоит выходить из этой ситуации. Мы стараемся это делать как можно быстрее. Я тоже рассчитывал, что мы в течение там 3-5 лет сможем подравняться во всем с другими регионами Российской Федерации, как минимум, да, но это все непросто идет. Вот федеральная целевая программа у нас до 2020 года рассчитана, развитие, социально-экономического развития.
Чуть-чуть осталось, да.
Да, и мы надеемся, что все-таки к сроку ее завершения основные эти проблемы будут решены.
All-inclusive-то появится, нет?
Они появляются, уже есть целый ряд таких гостиниц, санаториев, но пока их еще мало. Эта система внедряется постепенно тоже, как и все остальное.
С нами был Георгий Мурадов, заместитель председателя Совета министров Республики Крым, постоянный представитель Республики Крым при президенте, заместитель председателя Президиума Российской ассоциации международного сотрудничества. Спасибо, Георгий Львович. Приходите еще.
Спасибо вам, успехов всем.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.